www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представил Марк Крутов.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. На севере Европейской России ветрено, местами осадки. Центр и северо-запад России ждет похолодание, днем не выше 19 градусов тепла. Сильный дождь с грозой пройдет в горах Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. На юго-западе Ростовской области и в центре Краснодарского края сохранится чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Западной Сибири похолодает. Сегодня в Санкт-Петербурге утром небольшой дождь, днем от 13 до 15 градусов тепла. В Москве без осадков, днем по области около 21 градуса тепла. Ветер восточный 2,7 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Убийство индийского студента в Санкт-Петербурге. Версии и причины. Секретный доклад о терроризме в США. Возможное приостановление деятельности Восточно-Сибирской газовой компании.
Сегодня мы обсуждаем тему «Коррупция и образование». Приходилось ли вам давать взятки преподавателям? Как отвечают на этот вопрос жители Омска, вы услышите во второй половине часа.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
В Москве 8 часов 8 минут. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге все правоохранительные органы города занимаются поисками убийц индийского студента Синха Кумара. Версия городской прокуратуры – студента убили хулиганы. Версия иностранных студентов – убийство совершено скинхедами. Из Петербурга с подробностями Виктор Резунков.
Расследование дела об убийстве студента медицинской академии имени Мечникова, индийца Кумара Синха, прокуратура Петербурга взяла под особый контроль. Для расследования этого преступления создана оперативно-следственная бригада, в которую вошли следователи, уже работавшие по аналогичным преступлениям. А к раскрытию этого дела привлечены все силовые структуры города. Об этом, в частности, заявил иностранным студентам академии имени Мечникова заместитель прокурора Санкт-Петербурга Андрей Лавренко. По его словам, прокуратура Петербурга квалифицирует убийство индийского студента как совершенное из хулиганских побуждений. Однако, если в ходе следствия выяснятся те или иные мотивы преступления, дело будет переквалифицировано по другому пункту статьи Уголовного кодекса. Однако студенты с Андреем Лавренко не согласились. Убийство их друга совершили скинхеды, считают они. И это уже не первый случай нападения. 19 апреля около этого же общежития Академии имени Мечникова было совершено нападение на пятикурсника, индийца Аджанги Кишори Кумара. Петербургские правозащитники отмечают особенность политики городских властей. Митинги националистов тщательно охраняются, митинги оппозиции жестоко разгоняются, а иностранных студентов никто не охраняет. Вот что заявил председатель Петербургского молодежного яблока Александр Шуршев.
В Петербурге произошло очередное убийство иностранного студента, и на месте убийства, как обычно, не оказалось ни одного сотрудника правоохранительных органов. В то же время, накануне в центре города прошел массовый митинг нацистов, который охраняли просто десятки сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Нас возмущает такое положение дел. Мы считаем, что сотрудники милиции должны регулярно патрулировать улицы, где находятся общежития иностранных студентов, чтобы защитить их от нападений фашистов. Потому что в нашем городе слишком часто происходят убийства на межнациональной почве. И мы требуем от властей защитить город от проявления межнациональной розни,
заявил Александр Шуршев. Впрочем, заместитель прокурора Санкт-Петербурга Андрей Лавренко в очередной раз попытался успокоить студентов. Он пообещал провести проверку ближайших к их общежитиям отделений милиции и наказать виновных. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И я вновь приветствую Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Доброе утро еще
Антон,
раз.
Антон, возвращаемся к первополосным публикациям.
Да, в обзоре первополосных публикаций мы остановились на материале газеты «Ведомости». Издание помещает на первую полосу фотографию нацболов, захвативших вчера здание Министерства финансов России на Ильинке. Протестующие требовали возврата россиянам вкладов, которые которые граждане потеряли в 90-е годы, лаконично сообщают ведомости. Публикации об очередной вылазке национал-большевиков вынесены на первые полосы «Коммерсанта», «Новых известий», газеты «Газета». А «Газета» в своем центральном материале пишет еще об одной акции протеста. Вчера обманутые дольщики товарищества «Социальная инициатива» объявили о начале бессрочной голодовки. Около 60 человек расположились в недостроенном компанией офисном комплексе на Цветном бульваре. Протестующие заявили, что не покинут здание до тех пор, пока в ситуацию с «Социальной инициативой» не вмешаются федеральные власти. Одновременно акции протеста начались также в Оренбурге, Белгороде, Новосибирске и Воронеже. Подробнее в свежем номере газеты «Газета». Российская газета также не проходит эту тему стороной и ставит материал об этом на первую полосу. Если в Москве обманутые соинвесторы объявили бессрочную голодовку, то в Ульяновске взяли штурмом офис компании-мошенницы, отмечает издание. В российской газете также можно прочитать материал на тему, которая отчасти соотносится с темой сегодняшнего нашего эфира. Речь идет, правда, о коррупции не в образовании, а в Тверской городской думе. Еще нигде прокуратура не предъявляла обвинения в коррупции сразу половине депутатов городского парламента. По версии областного управления по борьбе с оргпреступностью, в Тверской городской думе действовала полноценная организованная преступная группа депутатов. Подробности в российской газете. Газета «Известия» пишет в своем центральном материале о том, что на московских автозаправках появилось новшество, так называемый «элитный бензин». Переплатив рубль 2 за литр, можно заправиться теперь хорошим бензином европейского стандарта. Все остальное топливо на российских заправках – это по-прежнему опасная и для экологии, и для двигателя химическая смесь. Об этом пишут на первой полосе «Известия». Здесь также можно прочитать о том, что вчера в Таганском суде Москвы начался процесс над псевдоцелителем Григорием Гробовым, обещавшим за деньги воскресить бесланских детей, погибших в школе номер один. Уголовное дело по статье «Мошенничество» против мессии прокуратура возбудила после серии публикаций «Известий», напоминает нам газета. И в заключение обзора тема культуры. Вчерашний концерт, посвященный столетию Дмитрия Шостаковича, газеты будут обсуждать завтра, а сегодня российская газета и «Известия» пишут на первых полосах о кино. Военная сага Федора Бондарчука «Девятая рота» будет отвоевывать премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина победила в соревновании с 13 российскими лентами. Среди них фильм Павла Лунгина «Остров», «Эйфория» Ивана Воропаева, изображая жертву Кирилла Серебренникова. Ну вот, гонку выиграл фильм Бондарчука. Пожелаем ему удачи.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15. На волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге установлены лица, которые могут причастны к убийству индийского студента. В Челябинске сегодня будет оглашен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Совет Федерации сегодня рассмотрит вопрос об отправке в Ливан российского инженерного батальона. В Киеве начинаются траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 на волнах Радио Свобода час прессы. Институт Discovery разослал в 50 тысяч американских изданий свой отчет, который опроверг 10 стереотипов о России. Автор отчета, старший научный сотрудник института Юрий Мамчур, объясняет, почему типичные для западной прессы представления о ситуации в России кажутся ему ложными. Выводы американского ученого обсуждают председатель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков и иностранные журналисты. По телефону Сиэтла участвует автор отчета Юрий Мамчур, ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с тенниса. Мужская сборная Швеции стала последним участником турнира мировой группы Кубка Дэвиса на следующий год. В квалификационном матче она выиграла в гостях у команды Бразилии. Ранее аналогичного успеха добились сборные Австрии, Германии, Чехии, Румынии, Бельгии, Испании и Швейцарии. В новом сезоне они присоединятся к командам России и Аргентины, то есть финалистам нынешнего розыгрыша, а также сборным США, Австралии, Хорватии, Белоруссии, Франции и Чили. Жеребьевка Кубка Дэвиса 2007 года пройдет в Риме 28 сентября. Уже составлен список 8 сеянных команд. Под первым номером идет Россия, далее следуют Аргентина, Хорватия, Испания, Австралия, США, Франция и Белоруссия. Как обычно, публикуются в понедельник рейтинги ведущих теннисистов. У женщин в чемпионской гонке ничего не изменилось. По-прежнему впереди Жюстин Анен Арден из Бельгии. Второй идет француженка Эмили Морисмо. Третья россиянка Мария Шарапова. В десятке лучших еще 4 россиянки. Светлана Кузнецова 4-я, Елена Дементьева 7-я, Надежда Петрова 8-я, Динара Сафина 10-я. Во внутреннем рейтинге Кузнецова и Хингис, швейцарка Мартина Хингис, те теннисистки, которые выиграли турниры на минувшей неделе, которые состоялись в Пекине и Калькутте, поднялись на одну строчку вверх. Кузнецова обошла бельгийку Ким Клейстерс и стала 4-й. Хингис вышла на 8-е место, опередив свою соотечественницу Пати Шнидер. Пятерка лучших выглядит так. На первом месте Амели Морисмо, на втором Жюстин Анен Арден, на третьем Мария Шарапова, Светлана Кузнецова 4-я, Ким Клейстерс 5-я. Российский теннисист Игорь Куницын выбыл из борьбы на турнире в индийском городе Мумбаи. В первом же круге он проиграл хорвату Марио Анчичу 3-6, 2-6. В первый день чемпионата мира по борьбе, который стартовал в китайском Гуанчжоу, сборная России завоевала 2 бронзовые медали. В категории до 55 килограммов в борьбе греко-римским стилем победил Хамид Сурюан из Ирана, Равшан Байранов из Азербайджана стал вторым, Линдси Дорлакер и Чон Парк Ю, соответственно, из США и из Кореи, заняли 3-е место. В категории до 60 килограммов победил Джон Уоррен из США, вторым был грузинский боец Давид Бединадзе, третьим Вячеслав Джаста из России и Буньямин Емик из Турции. И, наконец, в категории до 66 килограммов победу праздновал китайский борец Ли Янян, Каманбек Бегалиев из Киргизии второй, Сергей Коваленко из России и Харри Лестер из США заняли 3-е место. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подала в Иркутский арбитражный суд исковое заявление о приостановлении деятельности Восточно-Сибирской газовой компании. По результатам совместной проверки Росприроднадзора по Иркутской области и «Зеленого патруля» 7 по 13 сентября 2006 года были зафиксированы самовольные вырубки леса, незаконное использование земель лесного фонда, проведение дноуглубительных работ в русле реки Лены. Наша коллега Марина Катес побеседовала на эту тему с директором «Зеленого патруля» Романом Пукаловым.
Во-первых, почему вас заинтересовала деятельность этой компании и почему вы занялись проверкой этой деятельности?
Нам сообщили жители Жигалова о том, что начато строительство газопровода из Ковыльского месторождения из Жигалова в Саянск и далее в Иркутск. Я знаю этот проект довольно давно, участвовал в общественных обсуждениях его. Разрешительная документация, лицензия на водопользование, договор на водопользование, разрешение на сброс, на размещение отходов компания еще не получила.
И что показала проверка?
Проверка показала, что действительно окончательной разрешительной документации компания не получила. На момент проверки не было лицензии на водопользование, не было договора на водопользование, не было перевода лесных земель в нелесные земли, но, несмотря на это, они вырубили участок леса для прокатки трубопровода, и эта рубка по результатам проверки была признана незаконной и был составлен протокол о самовольной порубке.
Но ведь этот проект газификации Иркутской области, в общем-то, носит такую социальную направленность. Разговор идет о том, что населенные пункты области будут отапливаться газом, что гораздо более чистое топливо с точки зрения экологических проблем.
Вы Вот это, наверное, самая серьезная проблема, самый серьезный вопрос для обсуждения. Дело в том, что в сущности, в реальности, данный проект не предполагает газификации Якутской области. Объем добычи газа на Ковыльтинском месторождении на первом этапе разработки этого месторождения – это 2,5 миллиарда кубометров в год. Именно эти потребности сейчас насущны в Саянске. На Саянском пласте комбинате господина Гвисхельберга на 100% принадлежащие его компании «Ренова». И именно туда тянется этот газ. Люди Иркутска не получат газа по этому проекту, потому что по проекту предполагает строительство только магистральной ветки трубопровода, без всяких разводок потребителям.
Но ведь господин Гвисхельберг является не только владельцем Саянск-Химпласта, он также является совладельцем ТНК-БП, который осуществляет этот проект.
Совершенно верно. Один и тот же хозяин добывает газ и тянет к себе на переработку в Саянск. Максимальное, что могут получить жители Иркутской области, это вот газификация маленького поселка Жигалово. И то мы провели небольшое исследование, то что в Жигалово подключение одного дома стоит от 50 до 80 тысяч рублей. Ни один житель Жигалова не может заплатить такую сумму, потому что там доходы населения очень низкие. И при этом стоимость кубометра газа для них планируется 13 рублей за один кубометр. В то время как жители Иркутска, живущие в 500 километрах от месторождения, сейчас платят 6 рублей 40 копеек. Почему-то там 13 рублей. Абсолютно неприемлемые условия для жителей создаются. И не будет никакой экологизации. В Саянске при увеличении поставок газа туда, на Саянском пласте, увеличится объем производства полиэтилена. Соответственно, увеличится объем выбросов в атмосферу тяжелых металлов, сернистых веществ. И проект, который должен был бы экологизировать ситуацию в области, улучшить ее, по сути, приведет к увеличению выбросов в атмосферу и большему загрязнению области. Мы не можем запретить этот проект. Мы хотим его немного изменить для того, чтобы действительно газифицировалась область. Единственным возможным в России правовым способом остановить незаконную деятельность является судебное решение. Мы надеемся, что в ближайший месяц мы добьемся положительного решения суда для нас. Деятельность компании незаконная будет приостановлена, и проект будет пересмотрен в сторону экологизации.
С директором «Зеленого патруля» Романом Пукаловым беседовала наша коллега Марина Катас.
8:22 в Москве. Далее программа продолжает передачи нашей нью-йоркской студии.
Что сказано в секретном докладе о глобальном терроризме? Судья дает ход гигантскому иску к табачным компаниям. Рекомендация венесуэльского президента приносит звездный статус маргинальному американскому автору. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Верят ли американские спецслужбы в то, что Ирак стал источником повышенной угрозы терроризма и тем самым добавил вероятности террористических ударов по США? Согласно двум американским газетам, опубликовавшим то, что они называют выдержками из секретного доклада американской разведки, да. Согласно официальным представителям Вашингтона, нет. Так или иначе, утечка секретной информации за полтора месяца до выборов широко используется оппонентами Белого дома. Слово Алану Давыдову.
Газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» опубликовали выдержки из самого последнего апрельского доклада американского разведывательного сообщества, где оцениваются тенденции глобальной войны с терроризмом. В этих фрагментах, в частности, утверждается, что война в Ираке разжигает террор по всему миру, способствует притоку в ряды экстремистов и увеличивает опасность для Соединенных Штатов. «Нью-Йорк Таймс», цитируя анонимное высокопоставленное лицо, сообщает, что в докладе «Иракская война» якобы названа причиной общего ухудшения ситуации с терроризмом. Демократы не преминули использовать эту утечку информации для очередного упрека Белому дому по поводу его иракской политики. Вот что сказал лидер сенатского меньшинства Гарри Рид. Как сообщили вчера всей Америке, разведывательное сообщество Соединенных Штатов считает, что, как следствие войны в Ираке, угроза терроризма растет по всему миру. Вопреки утверждению президента Буша о том, что Ирак – это передний фронт войны с террором, Ирак становится главной причиной роста террора в течение 5 лет после событий 11 сентября. Курс президента приносит больше вреда, чем пользы. Заместитель председателя Сенатского комитета по разведке демократ Джон Рокфеллер обратился к национальному директору разведки Джону Неграпонте с просьбой рассекретить весь доклад. К этой просьбе присоединился и председатель комитета, республиканец Пэт Робертс. Советник президента Дэн Бартлетт в понедельник настаивал на том, что просочившаяся в печать часть секретного доклада разведки представляет только небольшой фрагмент, не позволяющий судить об общей картине. Речь в докладе идет о более широком экстремистском движении и о методах, используемых для пополнения его рядов. Мы полностью признаем тот факт, что пропагандисты из этого движения используют Ирак и другие конфликтные районы как инструмент вербовки новых членов. Но в докладе не говорится о влиянии этой причины на степень безопасности для Америки. Глава американской разведки Джон Негропонте прибегнул к крайне необычной акции, сделав заявление относительно секретного доклада, обсуждаемого в газетах. В этом документе оценивается важность успеха иракской операции для борьбы с исламским джихадизмом. «Если иракцы преуспеют в создании стабильности, то это будет серьезным поражением для джихадистов», — сказал Негропонте. Выдержки из секретного доклада разведки увидели свет в период, когда общественный рейтинг президента Буша, упавший в основном из-за войны в Ираке до рекордно низкого уровня, в последние две недели заметно пошел вверх.
Рассказывал Алан Давыдов. Федеральный судья в Нью-Йорке дал ход коллективному иску к табачным компаниям. Истцы от имени миллионов курильщиков требуют с производителей сигарет 200 миллиардов долларов за лживую рекламу своей продукции. Так называемые легкие сигареты на самом деле не были легкими, утверждают истцы. Рассказывает Ян Рунов.
Десятки миллионов американских курильщиков-любителей легких сигарет смогут судить на 200 миллиардов долларов компании Philip Morris, R.J. Reynolds Tobacco, Lorillard Tobacco и другие. Такие легкие или слабые сигареты появились на рынке в начале 70-х годов. По утверждению юриста Майкла Хаусфелда, производители табака рекламировали такие сигареты как альтернативу обычным, более вредным сигаретам, хотя, судя по их служебной документации, они знали, что опасность для здоровья почти такая же. Хаусфелд сказал судье, что более 90% курильщиков, покупавших слабые сигареты, искренне верили в их относительную безопасность. Адвокаты табачных компаний считают, что это голословное утверждение, и что без подробного опроса каждого участника коллективного иска нельзя установить причину, по которой человек покупал именно эти сигареты. Майкл Хаусфелд, с которым я связался по телефону, сказал, что адвокаты табачных компаний будут пытаться затянуть судебный процесс на долгие десятилетия, пока будет длиться опрос десятков миллионов курильщиков. На вопрос, могут ли иностранцы участвовать в этом коллективном иске, он сказал, что на данном этапе нет. Если процесс завершится победой истцов, то будет прецедент, и тогда пострадавшие в других странах смогут подать в суд. Пока же такое право имеют только граждане Соединенных Штатов, постоянные жители США, иммигранты, легальные и даже нелегальные. Во время предыдущих коллективных исков табачные компании согласились на выплату компенсаций при условии, что больше судебных претензий к ним не будет. Но, по словам Майкла Хаусфелда, такое соглашение было заключено с отдельными штатами, и речь шла тогда о нанесении вреда здоровью. Теперь дело будет разбираться на федеральном уровне, и компании обвиняются по иной статье об умышленном обмане потребителя. Обвинение в своем иске опирается на данные врачей. Доктор Майкл Тун, возглавляющий эпидемиологические исследования в американском раковом обществе, пришел к выводу, что нет доказательств, будто те, кто курит только слабые сигареты, подвергаются меньшему риску заболеть аденокарциномой, типичной для курильщиков формой рака легких. На что представители табачных компаний говорят, что они и не утверждали, будто слабые и ультраслабые сигареты безопасны. Компании намерены подать апелляцию. Апелляционный суд уже несколько раз отменял решение судьи, соглашаясь с доводами адвокатов табачных компаний.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В следующие полчаса мы предложим вашему вниманию следующие темы.
Празднование столетия со дня рождения Дмитрия Шостаковича, влияние президента Венесуэлы на продажи американского бестселлера, выведение кошек, не вызывающих аллергию.
Напомню наш вопрос слушателям Радио Свобода. Приходилось ли вам давать взятки преподавателям?
Сегодня в час дня в эфире Радио Свобода программа «Человек имеет право». Тема «Право жить в объединенной Европе». Участники передачи. Член редколлегии обозревателей журналов «Родина и дружба народов» Лев Анинский. Историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко. И студенты юридического факультета Российского государственного торгово-экономического университета Светлана Василенкова и Анастасия Мотрич. Ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинском гарнизонном суде сегодня будет оглашен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Прокуратура Петербурга располагает видеозаписью нападения на индийского студента Кумара Сингха, убитого в воскресенье. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала нескольких молодых людей, которые могут быть причастны к преступлению. Кисловодске убит имам местной мечети. Ранее при попытке задержать двух человек, возможно, причастных к этому преступлению, был ранен милиционер, сообщает Интерфакс. Совет Федерации сегодня на внеочередном заседании рассмотрит вопрос об отправке в Ливан российского инженерного батальона. В Киеве начинаются траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Только за два дня, 26 и 27 сентября 1941 года, нацисты уничтожили в Бабьем Яре на окраине Киева 33 тысячи евреев. В зоне грузино-осетинского конфликта на мине подорвалась машина, в которой ехали сотрудники спецназа Министерства обороны Грузии. По данным Интерфакса, ранены два человека. Правительство Японии во главе с премьер-министром Дзюнтиро Коидзуми, пробывшей у власти более 5 лет, ушло в отставку. Ожидается, что после предстоящего голосования в парламенте новым главой кабинета станет Синдзо Абе, глава правящей либерально-демократической партии. Европейская комиссия сегодня, скорее всего, объявит о присоединении к Евросоюзу с 1 января 2007 года Болгарии и Румынии. Председатель Европейского союза Жозе Мануэль Баррозу призвал приостановить расширение ЕС после вступления в него этих стран. На юге Ирака, в Басре, убит член руководства Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии Аммар Фарук. Он оказал вооруженное сопротивление при аресте. В Россию из Дании доставлен прах императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II.
И коротко о погоде в российском, в столичном регионе. До четверга синоптики обещают сухую погоду. Температура воздуха будет примерно на градус выше климатической нормы для конца сентября. Влажность воздуха будет небольшая. Днем сегодня около 17 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Переменная облачность, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к главной теме утреннего эфира. Председатель комиссии по образованию Московской городской думы Евгений Бунимович считает, что победить коррупцию в системе образования должны сами студенты. По последним данным аналитического центра Юрия Левады, 77% россиян убеждены, что поступить сегодня в высшее учебное заведение можно, только дав взятку. Тему продолжит наш корреспондент Ольга Вахоничева.
В этом году вступительные экзамены сопровождались чередой скандалов с громкими разоблачениями преподавателей-взяточников. Вместе с ростом коррупции в системе образования растут и суммы взяток, которые сегодня берут почти в каждом учебном заведении. Причем, если стоимость экзаменов редко превышает 10 тысяч рублей, то цена поступления зашкаливает за сотни тысяч. Возрастающие платные услуги в образовании и введение единого государственного экзамена никак не повлияли на число и суммы взяток. Это показал последний опрос Левада-центра, данные исследований которого приводит социолог Ирина Полилова.
43% считают, что при введении единого государственного экзамена количество взяток останется прежним, а 23% полагают, что злоупотребление или блата при поступлении в вузы после окончания школы при введении единого государственного экзамена станет еще больше. В целом 45% россиян скорее не удовлетворены системой нынешнего образования в России, а 25% так или иначе удовлетворены. По данным еще одного исследования, вопрос о том, как изменилось качество работы системы образования в России за последний год, 20% россиян ответили, что качество системы образования улучшилось, 44% полагают, что оно не изменилось, 23% полагают, что качество работы системы образования в России за последний год ухудшилось.
Почему дают и берут взятки? Причин несколько, считает председатель комиссии по образованию Московской городской думы Евгений Бунимович. Одна из них – взятки по обоюдному согласию.
Саму эту систему, конечно, выявить очень трудно, потому что если это устраивает обе стороны, то очень трудно понять, каким образом на это можно выйти.
Евгений Бунимович убежден, вузовская коррупция была и раньше, просто не настолько масштабна. По его убеждению, в советские времена материальное положение профессорского и педагогического состава и моральная педагогическая этика не позволяли так открыто брать взятки. Нельзя сбрасывать со счетов и общую социально-экономическую ситуацию в стране, когда большинство учебных заведений брошены государством на произвол судьбы.
Им сказали, вы выкарабкаться как можете. Вот они стали выкарабкаться, и многие вопросы этики профессиональной, здесь уже, когда вопрос был о хлебе насущном, видимо, сорвало какие-то с катушек, это слетело, и вернуть обратно это очень непросто.
В некоторых областях России учащимся предлагают бороться с этой бедой самостоятельно, с помощью телефона горячей линии. По мнению Банимовича, только студенты способны победить коррупцию.
Самый главный здесь, конечно, борец – это студент. Если сегодня он покупает зачеты, экзамены за взятку, значит, они эти знания-то сами ему не нужны.
Эксперты, педагоги и сотрудники милиции единодушны в одном. Пока существует пространство для взяток, искоренить коррупцию невозможно. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы задаем слушателям вопрос, приходилось ли вам давать взятки преподавателям. Вот что пишут нам наши слушатели. Взятки давать не приходилось. Страну возглавляли не Путин и его правительство, а советские министры. Еще одно сообщение от Лидии из Москвы. Среда равенства и братства исключала коррупцию, а потому в социализме воспитание нравственности было честью людей. Рыночная экономика, ценность которой нажива любым путем, ведет к алчности и абсолютной безнравственности, ставшей нормой жизни во всем. Выбор один – либо честь, либо разложение. С последним утверждением нельзя не согласиться.
А вот как отвечали на этот вопрос жители Омска. С ними беседовала Татьяна Кондратовская.
Приходилось, да. По мере возможности, зависит от преподавателя. В зависимости от аппетитов преподавателей. Поэтому, а так, в основном, я сам учился.
Нет, сейчас иду в институт, не приходилось.
Нет, вообще ни разу. Сам учу.
Никогда в жизни. Только благодарность в виде цветов.
Ни в коем случае. Он просто сам умный.
Сам он, сын уже взрослый, он работает и учится. Дает. А я сама лично нет, не дала. А он признается, мама, мне нужны деньги, мне нужно за экзамен деньги отдать, и все. Ну, как экзамен сдает, так и дает.
Я школу только закончил, какие взятки? Дети еще маленькие.
Я учился в то время, когда взяток не давали. Дети тоже нет.
Взятки нет. В институте вообще учились, когда вообще что-то такого не было. Подавали, а сейчас я не знаю, сейчас еще маленькие.
Нет, я не учился в высших заведениях. В технику мне не хватало и того, что я сам знал.
Нет, никогда.
Нет. Я просто-напросто сам учу всегда, поэтому я как-то без этого всегда обходился. Поэтому закончил с красным дипломом.
Нет. А сами учились?
Да. Ну, 5000, может. За экзамен, за зачет. По-разному. А бывали и крупные.
Честный студент не приходилось.
Ну, другим приходилось, да. В случаях, когда хотят либо проще сдать экзамен, либо когда он, в принципе, не сдается без этого. Ну, разные бывают случаи. Бывает, студенты сами организовываются, бывает группами. То есть, смотря какого размера взятка, на что и для чего она нужна. Смотря какие факультеты, то есть, зависит от этого. Какие кафедры.
У меня 4000 за экзамен.
А по какому?
Оставлю в секрете.
Нет, если что, считать взяткой. Подарки, да? Ну, шоколадка, конфетка, кофе.
Нет, никогда.
Нет, я стараюсь сама. А другие, ну как, я слышала где-то, но сама не знаю, не видела.
А я вот слышал людей, которые мне говорили, что дают взятки. Мне кажется, многие. Да-да-да.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, приходилось ли вам давать взятку преподавателям. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 в Москве. Вот некоторые новости следующего материала. Марсианский разведчик опроверг сенсации Сидонии. Получены гранты на исследование регенерации утраченных конечностей. И одна из самых важных новостей. Началась продажа кошек, не вызывающих аллергию. На волнах Радио Свобода. Выпуск новостей науки.
Американская компания «Алерка» приступила к продаже кошек, не вызывающих аллергии. Эта порода выведена путем искусственного отбора из редких особей, у которых отсутствует белок FLD1, служащий главным аллергеном для человека. Это отклонение имеет место у одной из 50 тысяч обычных кошек. Сейчас стоимость котенка новой породы составляет $3950 США. Зонд Европейского космического агентства «Марс-экспресс» передал новые снимки Марса. На них запечатлена область Сидония. Необычные детали рельефа этой местности – сфинксы, пирамиды. В течение ряда лет после их открытия служили основанием для околонаучных спекуляций об их искусственном происхождении. Фотографии, полученные зондом, раскрывают ранее неизвестные особенности рельефа Марса и подтверждают их природное происхождение. Кроме «Марс-экспресс», сейчас изучает Марс еще 3 орбитальных станции. Агентство передовых оборонных исследований США DARPA выделило нескольким американским университетам гранты на сумму $7.5 миллионов для изучения регенерации поврежденных конечностей человека. Гранты получили группы, сделавшие в последнее время многообещающие открытия в области регенерации тканей у млекопитающих. Задача ученых – разработка способов выращивания на месте повреждения недифференцированной ткани и формирования из нее полноценной руки или ноги, как это происходит в естественных условиях у человека во внутриутробном периоде или у ящериц и саламандр в течение всей жизни. Решение задачи станет важным шагом к разработке методов продления функционирования человеческих органов. Международная группа немецких, польских и американских микробиологов разработала технологию создания транспортных систем из микротрубочек. Наносистема подражает системе транспорта в живых клетках, но использует другой принцип. Клеточная система транспорта состоит из микротрубочек, по которой движется молекулярный комплекс белка кинезина и белка NSD. Они перевозят по микротрубочкам макромолекулы клеточной органеллы. В новой же системе исследователи прикрепили транспортные белки к самим микротрубочкам, сформировав таким образом нечто вроде конвейера. Такие передвижные ленты можно использовать в разных устройствах для точного транспорта микроскопических объектов.
Выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода подготовила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, ситуация в российской армии – это тема публикации, которую вы сейчас представите?
Да, это тема редакционной публикации газеты «Ведомости», которая возвращается сегодня к одной из самых больных тем новейшей отечественной истории. Боевая мощь армии зависит не только от численности военнослужащих и количества новейшей боевой техники. Без хорошо обученных экипажей техника превращается в груды ржавого металла. И дело не только в соотношении солдат-срочников, профессионалов-контрактников и офицеров. Даже специалисты высокого класса должны поддерживать подготовку в ходе учений и занятий в тренировочных лагерях, оснащенных современными тренажерами. На днях после завершения учений под Оренбургом министр обороны Сергей Иванов пообещал, что расходы на боевую подготовку в 2007 году вырастут больше, чем на четверть и достигнут почти 25 миллиардов рублей. Позволят ли эти средства повысить боевую выучку? По данным лаборатории военной экономии Института экономики переходного периода, норма пробега на танке составит в будущем году 300 км в год. Налет одного молодого летчика – 60 часов в год. Это значительный прогресс по сравнению с 90-ми. Однако танк армии США должен пройти сегодня не менее 1500 км. Во французской армии – более 1000. Средний налет пилота армейской авиации США составляет около 160 часов в год. Даже в соседних Украине и Казахстане летчики проводят в воздухе больше, чем российские коллеги. В последние годы российское военное ведомство не испытывает проблем с финансированием. В 2006 году расходы бюджета на оборону составят почти 700 миллиардов рублей, а в будущем году увеличится и эта цифра. Однако доля расходов на боевую подготовку в российском военном бюджете значительно уступает не только США и Франции, но даже странам СНГ, где общие военные бюджеты в разы меньше российского. В чем причина такого невнимания к боевой подготовке? По мнению экспертов, российские генералы правильно отметили необходимость обновления боевой техники и создания новых технологий в военной сфере. Но средства, выделяемые на текущие нужды, в том числе и на боевую подготовку войск, они почему-то сочли бюджетом проедания. К чему может привести такое пренебрежительное отношение к обучению личного состава, показало лето 41-го года, когда многие новейшие самолеты советских ВВС просто не смогли взлететь, а новейшие танки некому было чинить. Читайте об этом редакционную статью «Свежих ведомостей».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с центральными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге установлены лица, которые могут быть причастными к убийству индийского студента. В Киеве начинаются траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. На юге Ирака убит член руководства Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии Омар Фарук. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Рост ВВП России в августе составил 7,2% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. За 8 месяцев объем российской экономики увеличился на 6,7%. Министерство отмечает, что позитивное влияние на динамику экономического роста сейчас оказывает высокие темпы торговли и строительства при некотором ускорении по сравнению с июнем и июлем темпов добывающих и обрабатывающих производств. По официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Минимальный размер оплаты труда в России в 2007 году увеличится почти в два раза с 1100 до 2000 рублей, сообщил председатель Государственной Думы Борис Грызлов после встречи с руководителем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. Сейчас, по словам Грызлова, рассматриваются две даты вступления этого решения в силу – с 1 января или с 1 сентября. В свою очередь, профсоюзный лидер считает, что в ближайшие два года в России должно произойти значительное сближение показателей минимальной зарплаты и прожиточного минимума, который сейчас составляет примерно 3500 рублей в месяц. Протяженность сети автомобильных дорог федерального и регионального значения в России к 2010 году увеличится почти на 3% и превысит 605 тысяч километров, говорится в ответе правительства на запрос Совета Федерации о программе строительства дорог в стране. Кроме того, как отмечается в документе, к этому времени будет проведен капитальный ремонт более 34 тысяч километров дорог, а также вырастет количество сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с региональными и федеральными трассами.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экономический обзор, который подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 66 копеек за доллар США и 34 рубля 14 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В понедельник мир отметил столетие со дня рождения Дмитрия Шостаковича. О великом композиторе и его роли в общественно-политической жизни страны ведущий программы «Время», ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с протоиереем Михаилом Ардовым, автором книги о Шостаковиче. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Когда вы познакомились вот с сегодняшним юбиляром?
Ну, я сначала познакомился с его сыном и дочерью. Это произошло в 1955 году. Страшно сказать, более полувека тому назад. Ну, и началась такая юношеская дружба, и мы стали, я и мой младший брат, стали бывать у Шостаковичей дома. И вот там бывали такие моменты, семейные торжества и прочее, когда мы видели Дмитрия Дмитриевича. Я, безусловно, был с ним знаком, но сказать, что я с ним общался, невозможно, потому что Дмитрий Дмитриевич был человек чрезвычайно закрытый. Я даже в одном месте сравнил его, знаете, с устрицей, вот когда раковина чуть-чуть приоткрывается и сразу закрывается. Он был безукоризненно вежлив, он был даже, так сказать, и приветлив, и все. Но с посторонними людьми было какое-то такое абсолютное отчуждение, вот такая стена. Он вызывал мой жгучий интерес, жгучий просто интерес. Потому что я понимал, что это гений, равного которому очень мало вообще мировой музыкальной истории. Я помню, как в 1956 году мы поехали на юг на машине. Эта машина принадлежала Дмитрию Дмитриевичу. Я там уже все время, естественно, общался с Галей, с Максимом. И из их рассказов я понял, что Дмитрий Дмитриевич совершенно другой, что ему свойственен юмор, что ему свойственна такая любовь к детям и всякие такие вот вещи. И вот тогда мой интерес очень усилился к его личности. кто такой, вот что был за человек Шостакович, какой он был музыкант, какой он был гений, даже какой он был пианист. Это тома и тома этого есть, и внешние факты биографии, все это сказано, пересказано. А вот какой он был человек, как он водку пил, как он к собакам относился, как к кошкам, понимаете?
Поэт Евгений Евтушенко считает, что во всех смыслах вырос в эпоху Шостаковича.
Шостакович, Ленинградская симфония сыграла огромную роль в жизни моей. Я помню, как я впервые слушал ее исполнение, доносящееся из осажденного нацистами Ленинграда. Мы на улице слушали, на станции «Зима». А потом, конечно, Шостакович оказал мне невероятную поддержку, когда я был атакован за стихотворение «Бабе Яр». Тяжелую эпоху прожил. Ну, в общем, и сам Шостакович говорил, он сломанный человек. Он был надломленный человек, но не был сломанным. Во всяком случае, он под давлением совершал какие-то поступки, которые ему самому были глубоко отвратительны. За это все Шостакович каялся своими за произведениями.
В программе Владимира Карамозы «Грани времени», посвященной столетию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, участвовал Михаил Ардов, автор книги о Шостаковиче.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как рекомендация президента Венесуэлы превратила в бестселлер книгу маргинального американского автора. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Вы считаете, что эта высокомерная ухмылка свидетельствует о вашем уме?» — оборвал на полуслове проводившего интервью журналиста Билл Клинтон. Раздраженный неприятным вопросом со стороны ведущего программы на консервативном телеканале Fox о том, почему Клинтон в бытность президентом не сделал всего необходимого, чтобы нейтрализовать Бен Ладена. «Я пытался, но не смог дотянуться до него, и я сильно сожалею об этом». Билл Клинтон сказал, что он дал добро ЦРУ на проведение операции по уничтожению Бен Ладена и на свержение режима талибов в Афганистане, но эти директивы не были исполнены, поскольку американские спецслужбы не могли твердо увязать Бен Ладена и атаку на эсминец Коул. Громкие вопросы о невнимании администрации Клинтона к проблеме Бен Ладена зазвучали после недавней премьеры телефильма «Путь к 11 сентября». Как подозревают комментаторы, обычно безукоризненно вежливый Клинтон демонстративно нагрубил ведущему консервативного телеканала в надежде прибавить очков в глазах либеральных избирателей кандидату Хиллари Клинтон. Температура поверхности Земли, скорее всего, близка к высшему за миллион лет уровню и сейчас находится всего в одном градусе от рекорда. К такому выводу пришли ученые из научно-исследовательского института НАСА. В течение последних 30 лет поверхность Земли, особенно над океанами, в среднем повышалась на 0,2 градуса в год, так что рекорд может быть достигнут очень скоро. Средние температуры межледникового периода были подобны нынешним, пишут эксперты в своем докладе. Но в случае повышения температур на 2-3 градуса Земля превратится в незнакомую нам планету. Ученые обеспокоены тем, что нынешний всплеск температур невозможно объяснить феноменом Эль-Ниньо, который, как считают, был ответственен за рекордное потепление в 1998 году. Что нужно, чтобы книга маргинального автора оказалась в одночасье в первой строчке списка всеамериканских бестселлеров? Ее должен порекомендовать с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН лидер режима врага Соединенных Штатов. С тех пор, как неделю назад президент Венесуэлы Уго Чавес показал аудитории книгу «Добиться власти или выжить. Стремление Америки к мировой гегемонии» и заявил, что козни президента Буша можно разоблачить, прочитав ее, спрос на эту работу остается рекордным. Чем же привлекла революционного президента и десятки тысяч читателей работа американского профессора? Рассказывает Владимир Морозов.
Книгу «Стремление Америки к мировой гегемонии» написал профессор Массачусетского технологического института Ноам Чомский. Ему 77 лет, он известный лингвист. Его стремление растолковать людям не только лингвистику, но и все остальное отметила «Нью-Йорк Таймс» в посвященной Чомскому статье, которая так и называлась «Объясняющий все на свете». Как он объясняет, видно из этой архивной записи.
The Bush administration policy is not entirely novel by any means. There is plenty of precedent.
Политика администрации президента Буша не нова. Ее практиковали и до него. Но Буш довел ее до крайности. Это бесстыдная декларация того, что Америка, по крайней мере под его руководством, намерена установить мировое господство. Если надо, то с помощью силы. И воплощение этой политики угрожает существованию человечества. Люди, не согласные с Чомским, а таких большинство, пытаются объяснить, что Америка и другие демократические страны не стремятся к мировому господству, потому что им хорошо живется и без того. Господство, напоминают нам, нужно только диктаторам, и чтобы оградить от них свободный мир, кто-то должен взять на себя роль полицейского. Этого полицейского по давней традиции не любят и критикуют. Но кто же удержится от критики правительства, если за это не ссылают ни в Сибирь, ни в город Горький, ни даже в глубинку штата Оклахома? Превентивная война означает использование военной силы для отражения неизбежной или уже начатой атаки, когда нет времени на совещание и на выбор средств. Например, если через Атлантику летят бомбардировщики, чтобы нанести удар по Америке, и США сбивает их, то это и есть превентивная война. В книгах, объясняющих все на свете Ноама Чомского, иногда звучит Карл Маркс, порой Карл фон Клаузевиц, а иногда и советский прокурор Вышинский. До рекламы, которую устроил лингвисту президент Венесуэлы, книгу Ноама Чомского не читали, и в списке Amazon.com она стояла на 26-тысячном месте. В благодарность за рекламу Чомский заявил, что был бы рад встретиться с Хьюго Чавесом, надо полагать, для обмена опытом революционной борьбы против США.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Давно не поющая и не играющая Лайза Минелли, в основном упоминаемая в прессе в разделе «Сплетен», в понедельник наконец-то услышала хорошую новость. Верховный суд Нью-Йорка отверг гражданский иск ее последнего бывшего мужа Дэвида Геста, требовавшего с Минелли 10 миллионов долларов за избиение, которым она якобы в пьяном виде подвергала его. Суд не согласился с тем, что головные боли мужа – результат избиения. Как надеются поклонники Минелли, развязавшись, наконец, с последним браком, Лайза вновь обратится к искусству. Ну а пока приходится слушать ее старые записи. All That Jazz. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. Slick your hair and wear your buckle shoes.
Несравненная Лайза Минелли завершает передачу «В Америке сегодня», подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, а эта передача завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над ней работал в Москве продюсер Михаил Касторов, а мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
Прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – «Качество жизни людей с ограниченными возможностями в России». Ну вот на этом и все. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.